Глава 7. Вторник, 15 декабря. Анонимность. Он стоял на самом высоком месте самой оживленной пешеходной улицы Осло, которая носила имя шведско-норвежского короля Карла Юхана. Он запомнил план города, который взял в гостинице, и знал, что здание, чей контур виднеется на западе, — это королевский дворец, а в восточной стороне расположен центральный вокзал. Он поежился. Высоко на стене красным неоном светился термометр, сообщая о морозе, и малейшее движение воздуха ощущалось, как ледяная стужа, проникающая сквозь верблюжье пальто, которым он до сих пор был вполне доволен. Особенно потому, что купил его в Лондоне по весьма низкой цене. На часах возле термометра было 19:00. Он зашагал на восток. Все складывается как будто бы удачно. Темно, масса людей, видеокамеры только возле двух банков и направлены на их банкоматы. Метро, как путь отступления, он уже исключил. Там наверняка прорва камер наблюдения и мало народу. Осло оказался меньше, чем он думал. Он зашел в магазин готового платья, где подыскал голубую шапку за 49 крон и шерстяную куртку за 200, но передумал, когда заметил тонкую штормовку за 120. Примеряя ее в кабинке, обнаружил, что таблетки дезодоранта из Парижа так и остались лежать в кармане пиджака, поломанные, отчасти растертые в пыль. Ресторан располагался сотни метров дальше по улице, на левой стороне. Первым делом он убедился, что в гардеробе самообслуживание. Вот и хорошо, тем проще. Прошел в зал, заполнен наполовину, обозримый. С того места, где он стоял, видно все столики. Рядом вырос официант, и он заказал на завтра на 6 часов столик у окна. Перед уходом проверил туалет. Помещение без окон. То есть единственный второй выход через кухню. Неплохо. Идеальных мест не бывает, да и очень маловероятно, что ему потребуется другой путь отхода. Выйдя из ресторана, он взглянул на часы и по пешеходной улице направился к вокзалу. Народ смотрел себе под ноги и в сторону. Маленький город, а все же с холодной отстраненностью мегаполиса. Хорошо. На перроне экспресса, идущего в аэропорт, он снова глянул на часы. От ресторана 6 минут. Поезда отправлялись с интервалом в 10 минут, и через 19 минут уже прибывали в аэропорт. Значит, можно сесть на поезд в 19:20 и уже в 19:40 очутиться в аэропорту. Прямой рейс до Загреба в 20:10. Билет лежал у него в кармане, купленный непосредственно в авиакомпании «САС». Вполне довольный, он вышел из нового вокзального терминала, спустился по лестнице под стеклянную крышу, где раньше явно был старый дебаркадер, а теперь размещались магазины, и выбрался на площадь. «Ярнбанеторг», так значилось на карте. Посредине площади красовался огромный, втрое больше натуральной величины тигр, замерший на ходу меж трамвайных рельсов, автомобилей и людской толчии. Но телефонов-автоматов нигде не видно, вопреки заверениям администраторши. В конце площади у навеса стояла кучка людей. Он подошел ближе. Некоторые разговаривали между собой, наклонив друг к другу головы в капюшонах. Возможно, живут в одном районе по соседству и ждут одного автобуса. Правда, они напомнили ему и кое-что другое. Он заметил, как тощие фигуры что-то передают из рук в руки и спешат прочь, сутулясь от ледяного ветра. И понял, в чем дело. Видел ведь, как торгуют героином и в Загребе, и в других городах Европы, хотя нигде так открыто, как здесь». И сообразил, что это ему напомнило — кучки народу, в которых он сам стоял, когда ушли сербы. Беженцев. Потом все же подъехал автобус. Белый. Остановился чуть поодаль от навеса. Двери открылись, но садиться в автобус никто не стал. Оттуда вышла девушка в форме, которую он сразу узнал — «Армия спасения». Он замедлил шаги. Девушка подошла к одной из женщин, помогла ей подняться в автобус. Двое мужчин последовали за ними. Он остановился, глядя на них. «Случайность», — подумалось ему, — «не более того». Он отвернулся и на стене небольшой башенки с часами увидел три таксофона. 5 минут спустя он уже сообщил ей в Загреб, что у него все хорошо. «Последний заказ», — повторила она. А Фред рассказал, что на стадионе «Максимар» голубые львы, загребская «Динамо», в матче против «Рейки» ушли на перерыв со счетом 1-0 в свою пользу. Разговор обошелся в 15 крон. Часы на башенке показывали 19:25. Обратный отсчет начался. Группа расположилась в приходском доме при церкви Вестракер. Высокие сугробы окаймляли щебенчатую дорожку, ведущую к кирпичному домику на склоне возле кладбища. В голом помещении с пластиковыми стульями по стенам и длинным столом в центре сидело 14 человек. На первый взгляд могло, пожалуй, показаться, что здесь идет общее собрание жилищного кооператива, ведь по лицам, возрасту, полу и одежде никак нельзя было заключить, что это за компания. Резкий свет отражался от оконных стекол и линолеума на полу. Собравшиеся тихонько переговаривались, вертели в руках картонные стаканчики, громко фыркнула откупоренная бутылка «Фарриса». Ровно в 19:00 чья-то рука позвонила в колокольчик, и разговоры умолкли. Все взгляды обратились на женщину лет 35. Она тоже смотрела на собравшихся, прямо, без опаски. Тонкие губы подкрашены помадой, отчего казались мягче. Густые длинные белокурые волосы сколоты простенькой заколкой. Большие руки спокойно, уверенно лежали на столе. Представительная женщина, как говорят в Норвегии, имея в виду, что черты лица красивы, но их обладательница недостает шарма, позволяющего назвать ее обаятельной. От нее веяло сдержанностью и силой, а твердый авторитетный голос, секунду спустя наполнивший помещение, еще усилил это впечатление. «Здравствуйте! Меня зовут Астрид. Я алкоголик».
«Привет, Астрид!»
— хором ответили остальные. Астрид наклонилась к книге, лежащей перед ней на столе, и начала читать. «Единственным условием членства в обществе анонимных алкоголиков является желание бросить пить». Она продолжала. А те, что сидели за столом и знали наизусть 12 заповедей, шевелили губами. В паузах, когда она переводила дух, с верхнего этажа доносилось пение. Там репетировал церковный хор. «Сегодняшняя тема — первая ступень», — сказала Астрид. «А звучит она так. Мы признаем, что были бессильны перед алкоголем и не могли более справиться со своей жизнью. Я могу начать и буду краткой, поскольку считаю, что закончила с первой ступенью». Она вздохнула и криво улыбнулась. «Я не пью уже 7 лет, и каждый день, проснувшись, первым делом говорю себе, что я алкоголик. Мои дети об этом не знают. Думают, мама просто очень легко пьянела и перестала пить, потому что, когда пила, делалась очень злая. В моей жизни для равновесия необходима некоторая доля правды и некоторая доля лжи. Все может идти к черту, но я живу одним днем, избегаю первой выпивки и работаю сейчас над 11-й ступенью. Спасибо вам».
«Спасибо, Астрид!» — грянуло собрание и зааплодировало, между тем, как хор наверху славил Господа.
Она кивнула высокому мужчине с коротко стриженными светлыми волосами слева от себя.
«Привет! Меня зовут Харри», — сказал он хрипловатым голосом. Тонкая сеточка красных жилок на крупном носу свидетельствовала о долгих годах отнюдь нетрезвой жизни. «Я алкоголик». «Привет, Харри! Я здесь новичок. Для меня это 6-я встреча. Или 7-я. И я пока на первой ступени. Иными словами, знаю, что я алкоголик, но полагаю, что держу себя под контролем. Поэтому мое присутствие здесь своего рода самоопровержение. Но я дал слово психологу, другу, который желает мне добра. Он утверждает, что если я первые недели сумею выдержать рассуждения о Боге и о духовном, то обнаружу, что это помогает. Но я не знаю, способны ли анонимные алкоголики помочь сами себе, но готов попытаться. Почему бы и нет?
Он повернулся налево, показывая, что закончил. Послышались было аплодисменты, но Астрид их перебила. «Ты, конечно, впервые взял слово на нашем собрании, Харри. И это замечательно. Но раз уж начал, может, расскажешь побольше?»
Харри посмотрел на нее. Остальные тоже. Методика запрещала давить на участников. Астрид смотрела ему в глаза. Он и в прошлые разы чувствовал на себе ее взгляд, но ответил всего один раз. Смерил ее наглым лифтовым взглядом с ног до головы и не единожды. В общем-то, увиденное ему понравилось, но больше всего понравилось, что когда он снова посмотрел ей в лицо, она заметно покраснела. И на следующем собрании глядела на него, как на пустое место.
«Нет, спасибо», — сказал Харри.
Нерешительные аплодисменты. Харри искоса поглядывал на нее, пока говорил следующий. После собрания она спросила, где Харри живет, и сказала, что может его подвезти. Харри помедлил, а хор выше этажом тем временем настойчиво славил Господа. Полтора часа спустя оба молча курили, глядя на дым, который окрашивал синевой темноту спальни. Сырая простыня на узкой кровати Харри еще хранила тепло, но холод в комнате заставил Астрид до подбородка натянуть тонкое белое одеяло.
«Было замечательно», — сказала она.
Харри не ответил. Подумал, что это, в общем-то, не вопрос.
«Я испытала оргазм. В первый же раз. Это не...»
«Стал быть, муж у тебя врач?»
«Ты уже спрашивал. Ответ тот же — да».
Харри кивнул.
«Ты слышишь этот звук?»
«Какой звук?»
«Тиканье. Это твои часы?»
«У меня нет часов. Наверное, твои».
«Они электронные. Не тикают».
Она положила руку ему на бедро. Харри выбрался из постели. Ледяной линолеум обжег подошвы.
«Принести тебе воды?»
«Угу».
Харри прошел в ванную, открыл кран, посмотрел в зеркало. Что она говорила насчет одиночества в его глазах? Он наклонился вперед, но увидел только голубую радужку вокруг маленьких зрачков да тонкую сетку жилок на белках. Халварсон, когда смекнул, что у них с Ракелью все кончено, сказал, что Харри надо искать утешение у других женщин, или, как он выразился, вытрахнуть из себя меланхолию. Но Харри не мог и не хотел. Знал, что любая женщина, к которой он прикоснется, станет Ракелью. Ему необходимо забыть, вытеснить ее из своей крови, а не лечиться этаким любовным метадоном. Хотя, возможно, он ошибается, а Халварсон прав, потому что ему было приятно. На самом деле приятно. Вместо ощущения пустоты от того, что пытался утолить одно желание посредством удовлетворения другого, он чувствовал себя полным жизни и одновременно обессилевшим. Она изнурила его, и ему понравилось, как она это сделала. Может, и вправду все просто, для него тоже. Харри отступил на шаг, оглядел в зеркале свое тело. Похудел за последний год. Меньше жира, но и меньше мышц. Стал похож на отца, судя по всему. В комнату он вернулся с большим полулитровым стаканом воды, который они осушили вдвоем. Потом Астрид снова прижалась к нему. Поначалу ее кожа казалась влажной и холодной, но немного погодя он ощутил ее тепло.
— А теперь рассказывай, — сказала она.
— О чем?
Харри следил за дымом, который завивался какой-то буквой.
— Как ее зовут? Ведь все дело в ней, верно?
Буква растаяла.
— Может быть.
Харри смотрел, как огонь пожирает сигарету, и рассказывал. Сначала скупо. Женщина рядом совсем чужая, в спальне темно, слова слетали с губ и растворялись, а он думал, что, наверное, примерно так происходит в исповедальне. Выплескиваешь все из себя или отпускаешь, как говорят у анонимных алкоголиков.
И он продолжил рассказ о Ракеле, которая год назад выставила его за дверь, решив, что он одержим погоней за этим кротом в полиции, за принцем. И об Олеге, ее сынишке, которого похитили из его детской и держали заложником, когда Харри наконец подошел на расстояние выстрела. Олег справился, причем хорошо, если учесть обстоятельства похищения и то, что Харри у него на глазах убил похитителя в лифте на Кампене. Хуже было с Ракелью. Через 2 недели после похищения, узнав подробности, она объявила, что не может терпеть его в своей жизни. Вернее, в жизни Олега. Астрид кивнула. «Она оставила тебя из-за ущерба, который ты им причинил?» Харри покачал головой.
«Из-за ущерба, которого я не причинил. Пока».
«Вот как?»
«Я сказал, что дело закрыто. Она твердила, что я одержим, что все это так и не кончится, пока преступники гуляют на свободе».
Харри затушил сигарету в пепельнице на ночном столике.
«Не одни, так другие. Я вечно буду кого-нибудь ловить. И этот кто-нибудь будет для них вечной угрозой. Для нее это чересчур».
«Одержимостью скорее уж страдает она?»
«Да нет», — Харри улыбнулся. «Она права».
«Неужели? Объясни».
Харри пожал плечами.
«Подводная лодка», —
начал он, но не договорил, закашлялся.
«Подводная лодка?»
«Она так сказала. Я как подводная лодка. Погружаюсь туда, где темно, холодно и невозможно дышать, а на поверхность всплываю раз в 2 месяца. Она не хочет нырять со мной туда. Вполне логично».
«Ты по-прежнему ее любишь?»
Харри не был уверен, что ему по душе оборот, какой принял разговор. Он глубоко вздохнул. В голове прокручивалась последняя стычка с Ракелью. Его собственный голос, тихий, как обычно, когда он сердился или боялся. «Подводная лодка». И голос Ракели. «Знаю, сравнение не самое удачное, но ты понимаешь». Харри вскидывает руки. «Нет, почему же блестящий образ? А этот твой врач, он кто? Авианосец?» «Она с досадой. Он тут совершенно ни при чем, Харри. Речь о нас с тобой, о нас двоих и об Олеге. Будь добра, не прикрывайся Олегом». «Не прикрывайся? Ты используешь его как заложника, Ракель». «Я использую его как заложника. Я похитила Олега. Я приставила ему к виску пистолет, когда тебе позарез надо было удовлетворить свою жажду мести». Жилы у нее на шее напрягаются, она кричит, голос становится чужим, противным, голосовые связки не выдерживают такой ярости. Харри уходит, тихо, почти бесшумно закрывает за собой дверь. Он повернулся к Астрид.
«Да, я ее люблю. Ты любишь своего мужа-врача?»
«Да».
«Тогда почему?»
«Он меня не любит».
«Значит, ты мстишь ему».
Она посмотрела на него с удивлением.
«Нет, просто я одинока. А ты мне нравишься. Наверное, причины те же, что и у тебя. Ты бы предпочел что-нибудь более сложное?»
Харри рассмеялся.
«Нет, нет, все хорошо».
«Как ты его убил?»
«Кого?»
«Их много? Похитителя?»
«Это не важно».
«Может, и не важно, но я хотела бы услышать».
Она положила ладонь ему между ног, прижалась, прошептала.
«Подробности».
«Ни к чему это».
«Ошибаешься».
«Ладно, но мне не нравится».
«Да брось ты!» —
раздраженно воскликнула она, резко стиснув его член. Харри взглянул на нее. Голубые глаза жестко блеснули в темноте. Она поспешила улыбнуться и медовым голосом добавила. «Ну, пожалуйста». Мороз за окном спальни крепчал. Кровли района Бишлет потрескивали и звенели, меж тем, как Харри рассказывал подробности, чувствуя, как она сначала оцепенела, потом убрала руку и, наконец, сказала «хватит». После ее ухода Харри постоял в спальне, прислушиваясь к потрескиванию и к тиканью. Потом наклонился поднять пиджак, брошенный на пол вместе с остальной одеждой, когда оба, охваченные страстью, стремительно ворвались в спальню. И в кармане нашел источник. Прощальный подарок Бьярна Мюллера. Стекло часов поблескивало. Он сунул их в ящик ночного столика, но тиканье преследовало его на всем пути в страну снов. Белым гостиничным полотенцем он стер с оружейных деталей лишнюю смазку. Движение за окном проникало внутрь, как ровный гул, заглушая в углу маленький телевизор, у которого было всего три канала с зернистым изображением, видимо, норвежские. Девушка-портье забрала у него пиджак и обещала, что его почистят к завтрашнему утру. Он разложил детали на газете, одну возле другой. Когда все они просохли, он собрал пистолет, прицелился в зеркало и нажал на спуск. Механизм сработал мягко. Он почувствовал, как движение стали передается по руке и плечу. Сухой щелчок, в обойме пусто. Мнимая казнь. Так они пытались расколоть Бобо. В ноябре 91-го, после 3 месяцев осады и бомбежек, Вуковар наконец капитулировал. Лил дождь, когда сербы вошли в город. Вместе с остатками подразделения Бобо, примерно 8 десятками смертельно усталых и изголодавшихся хорватских военнопленных, он стоял в строю перед развалинами, там, где когда-то была центральная улица. Сербы приказали им встать по стойке смирно, а сами укрылись в теплых палатках. Дождь поливал, как из ведра, вспенивая глину. Через 2 часа люди начали падать. Лейтенант из подразделения Бобо вышел из строя, хотел помочь одному из упавших, и сербский рядовой, совсем мальчишка, вышел из палатки и выстрелил лейтенанту в живот. После никто уже не двигался с места. Все смотрели на потоки дождя, затуманившие окрестные холмы, и надеялись, что лейтенант скоро перестанет кричать. Сам он заплакал, но тотчас услышал за спиной голос Бобо: «Не реви!» И он замолк. Под вечер, уже в сумерках, подъехал открытый джип. Сербы высыпали из палаток, взяли на караул. Он понял, что мужчина на пассажирском сиденье не иначе как командир. «Кремень с мягким голосом», так его называли. На заднем сиденье джипа, опустив голову, сидел какой-то штатский. Джип остановился прямо перед строем пленных, и он, поскольку стоял в первом ряду, услышал, как командир предложил штатскому взглянуть на пленных. Как только тот нехотя поднял голову, он сразу его узнал. Местный, из Вуковара, отец мальчика из их школы. Взгляд этого человека скользнул по строю, дошел до него, но без тени узнавания скользнул дальше. Командир вздохнул, встал в джипе и отнюдь не мягким голосом крикнул: «Кто из вас проходит под кодовым именем «Маленький спаситель»?» В строю никто не пошевелился. «Не смеешь выйти вперед, малый спаситель? Взорвал 12 наших танков, оставил наших женщин вдовами, а сербских детей сиротами?» Он ждал. «Ну-ну! А кто из вас Бобо?» И на сей раз никто не пошевелился. Командир посмотрел на штатского, который дрожащим пальцем указал на Бобо, стоявшего во второй шеренге. «Подойди сюда!» Бобо подошел к джипу и шоферу, стоявшему подле машины. Когда Бобо стал по стойке смирно и козырнул, шофер сбил с него фуражку прямо в грязь. «Как мы поняли из радиопереговоров, маленький спаситель находится под твоей командой», — сказал комендант. «Будь добр, покажи его мне». «Никогда не слышал ни о каком спасителе», — ответил Бобо. Командир ударил его рукоятью пистолета. Струя крови потекла у Бобо из носа. «Быстро! Я не хочу торчать под дождем! К тому же меня ждет обед!» «Я Бобо, капитан хорватской ар...» Командир кивнул шоферу, тот за волосы запрокинул Бобо голову, так что ливень смыл кровь, стекавшую изо рта и носа на красную шейную косынку. «Болван!» — сказал командир. «Нет никакой хорватской армии, есть только изменники. Выбирай, либо мы расстреляем тебя прямо здесь и сейчас, либо ты покуда избавишь нас от этого. Мы ведь все равно найдем его».
«А ты все равно нас расстреляешь?» — простонал Бобо.
«Конечно.
Почему?»
Командир передернул затвор пистолета. С рукояти капали дождевые капли. Он приставил дуло к виску Бобо.
«Потому что я сербский офицер, а мужчина должен уважать свою работу.
Ты готов умереть?»
Бобо зажмурился. На ресницах висели капли дождя.
«Где маленький спаситель? Считаю до трех, потом стреляю. Раз! Я Бобо! Два! Капитан хорватской армии! Я три!»
Даже в громком шуме дождя сухой щелчок прозвучал оглушительно.
«Извини, забыл ставить обойму», — сказал серп.
Шофер подал ему обойму. Он вставил ее в рукоять, дослал патрон и снова прицелился.
«Последний шанс! Один! Я, мое подразделение! Два! Первый пехотный батальон! Три!»
Снова сухой щелчок. Луковарец в джипе всхлипнул.
«О, черт! Пустая обойма! Что, попробуем еще разок? С хорошими боевыми патронами!»
Он вынул обойму, вставил новую, передернул затвор.
«Где маленький спаситель? Раз!»
Бобо пробормотал. «Отче наш! Два!» Небеса разверзлись. Дождь лил стеной, словно в отчаянной попытке остановить происходящее среди людей. И, глядя на Бобо, он не выдержал, открыл рот, хотел крикнуть, что маленький спаситель — это он им нужен, а не Бобо, он один, пусть берут его. Но в этот миг взгляд Бобо скользнул по нему и ушел в сторону, и в его глазах он прочел яростный приказ. Увидел, как Бобо помотал головой, потом Бобо вздрогнул, пуля пробила соединение души и тела, взгляд его погас. Стал безжизнен и пуст. В эту минуту подбежал маленький серп, тот, что ранил лейтенанта. «Перестрелка у больницы!» — выпалил он. Командир выругался, сделал знак шоферу. Секунду спустя мотор взревел, и джип исчез в сумерках. Он мог бы сказать сербам, что у них нет причин для беспокойства. В больнице нет хорватов, которые могли бы стрелять, они безоружны. Бобо остался лежать лицом в грязной черной жиже. Когда совсем стемнело, и сербы из палатки не могли никого увидеть, он вышел из строя, наклонился к убитому капитану, развязал узел красной косынки и взял ее себе.